Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и это программа «Курс». Очень интересный гость к нам сегодня пришел. Ну, а прежде чем я его представлю, по традиции, в начале выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком и подпиской. Ну, и мы начинаем. У нас в эфире политик и председатель партии Народной Свободы, а также бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Богдан, здравствуйте.
Хотелось бы в целом обсудить, в какой точке находится российское госуправление, российская экономика и российские международные отношения. Вот какие-то три таких главы я для себя выделил, которые, я надеюсь, мы успеем обсудить в рамках нашего разговора. Ну и в первую очередь хотелось бы понять, что происходит с российскими чиновниками. Вроде бы в начале войны все было хорошо, у России было много денег, много ресурсов, никто никого не ел. Сейчас мы видим, что с экономической точки зрения ресурсы заканчиваются и появляется так или иначе и критика, и какие-то разногласия внутри и правительства, и там Центрального банка. Как вам кажется, как дальше все это дело будет развиваться? Получится ли там так называемым, да, либералам, там меня могут за это слово поругать, но тем не менее во власти, продолжить работать в этой системе? Или от них постепенно будут избавляться, потому что, ну, так или иначе, их средства не входят вот в парадигму того времени, в котором живет Россия, и уже как будто бы не смогут приносить те бенефиты, которые приносили до этого.
Ну и значит, давайте начнем тогда с последнего вашего тезиса про системных либералов или так называемых либералов. Но я думаю, что в данный период времени они чрезвычайно нужны Путину, и они фактически помогали все 3 года выживать российской системе, и поэтому они являются, на мой взгляд, соучастниками всех этих вот преступлений путинских, потому что они помогали ему все это совершать. И до сих пор, значит, несмотря на множественные санкции во всех сферах экономики, российская, как минимум, государственная система находится в эти месяцы в стабильном состоянии. Позднее это будет проблема, но сейчас мы говорим в стабильном состоянии. Да, в экономике растут проблемы. Что касается общего чиновничества, то, с чего вы начинаете спрашивать, то, безусловно, все думали, что они, хоть и оказались заложниками. Почему заложники? Потому что Путин их не спрашивал, хотят ли они войны, хотят ли они таких ограничений, на которые и Запад наложил на каждого из них, значит, да, все эти санкции. Конечно, они этого не хотели. Это не их было представление о своем будущем. Поэтому они все считали, что это все переживем, что все это будет недолго. Ну и Путин сам заверял, что 3 дня, там 3 месяца и так далее. Тут можно сколько угодно шутить и иронизировать, значит, да, вот уже 3,5 года и никакого завершение войны в том понимании, как хотел бы Путин, то есть поработить Украину, пока этого не видно, я думаю, не пока и не будет такого, никакого порабощения Украины Путин не достигнет. Поэтому, конечно, сегодня все стонут. Я просто это говорю из своих знаний, что подавляющее большинство чиновников хотят завершения войны. Да, они не хотят, значит, платить за войну, расплачиваться за это, не хотят быть, так сказать, ответственными за это, но все хотят завершения войны. Многие мечтают, что все вернется, чтобы вернулось все, как было тогда. Конечно, никуда ничего не вернется, ничего такого не будет хорошего. То, что все наслаждались до начала войны, это все ушло, и такого никогда не будет. Будут улучшения, но до, скажем, хорошей жизни для всех россиян, не только для этих чиновников, для всех россиян, это долгий, трудный, кропотливая работа, долгий, трудный путь. Поэтому я вижу так, что чиновники сегодня хотят завершения войны, и уже все устали от этого, значит, и поэтому настроения, скажу так, ну, начинают созревать, растут такие негативные отношения к войне и отношение к самому Путину.
Ну, наверное, почему все хотят завершения войны, мы поняли вот как раз по первому полугодию, когда Дональд Трамп пришел к власти, и огромные были надежды внутри России, что действительно война как-то затормозится, но у Путина на этот счет были свои взгляды, как мы теперь уже уяснили. Но, тем не менее, вот хотелось бы все-таки понять, как вам кажется, будет ли держаться Путин за вот этих так называемых либералов, потому что, ну, разное читается и разное слышится, что, дескать, например, мы не не видим Мишустина очень давно. Критикует Эльвир Набиуллину, и ключевую ставку с Набиуллиной мы еще обсудим. И параллельно есть так называемая партия ястребов, которая хочет войны, хочет искать внутренних врагов, и как будто бы эти люди максимально хорошо вписываются в эту парадигму внутренних врагов, которые не помогают России, а только ее уничтожают. По крайней мере, так пропаганда может работать. Это мы с вами понимаем, что они очень хорошо Владимиру Путину помогают.
Ну, я уже сказал, я уверен в том, что сегодня эти либералы нужны Путину, очень нужны, поскольку они профессионально исполняют и спасают его. В предстоящем будущем, я думаю, что также без них он не обойдется, потому что альтернатива – это люди, которые, значит, приведут сразу же ситуацию в кризису, кризису в экономике, кризису финансов. Путин это прекрасно понимает, и на опыт, который он накопил за эти годы, не только за последние 3 года войны, но и предшествующие годы, он видит, что, в принципе, значит, политика такая, консервативная политика и Центрального банка, и Министерства финансов, несмотря на их противоречия, которые естественным образом появляются время от времени, что эти люди все равно справляются, поэтому он от них избавляться не будет. Он может там что-то поддавливать, так как он это делал по ключевой ставке, там, в декабре, скажем, там, да, но он от их избавляться не будет. Еще раз хочу сказать, что сегодня вы напомнили о тех ожиданиях, которые были в связи с приходом Трампа во власть, что президент США обещал, сейчас мы наладим отношения. Да, я даже удивлен, что большинство или многие, или большинство чиновничьего класса в России, кстати, верило в то, что это может быть. Я еще во время предвыборной кампании Трампа и все эти месяцы, прошедший, когда он уже во власти, говорил, никаких сделок не будет. Потому что я знаю Путина и понимаю его мировоззрение в отношении войны в том числе. И странно, что чиновники, работающие на высоких должностях в Москве, этого тоже не понимают. И все ожидали, вот-вот все закончится. Даже рынок стал расти, фондовый рынок. И рубль стал укрепляться из-за того, что пришел приток тех денег, которые вывели за границу, российские же инвесторы, стали возвращать вновь назад. Посчитали, что сейчас мы заработаем сильно, будет вот все сделка, и все закончится это дело. Это такие были, ну, так сказать, желания, не основанные на реалиях. И сегодня я, опять-таки, не верю, что какая-либо сделка в ближайшие месяцы не будет. Не будет, потому что Путин не намерен завершать эту войну.
Возможно, мне тоже довольно сложно понять людей, которые слишком оптимистично верили в окончание войны, но, возможно, эти люди думали, что сила Дональда Трампа и сила Америки, и ну, многие же вспоминали, что Байден был очень осторожный, а Трамп не такой осторожный, он вот тот самый американский ковбой, и вот эта вот сила, она могла бы напугать Путина. Возможно, сейчас как раз мы переходим к тому моменту, когда Дональд Трамп спрячет пряник и начнет доставать свой кнут и действительно сможет как-то принудить Путина к каким-то, не знаю, каким-то действиям миролюбивым.
Это действительно, действительно, возможности такие есть. У США возможности были и есть. Вопрос в политической воле и непосредственно в желании руководителя эти меры предпринимать. Но то, что даже сегодняшний последний, кто-то назвал даже это ультиматум, конечно, последний, я имею в виду заявление Трампа о 50-дневном, так сказать, льготном периоде, если так можно назвать, до введения санкций. Даже это, значит, это не является никаким сильным инструментом давления. Или сильным, сильным, скажем, реальным давлением. Поскольку Трамп по-прежнему считает, что там 2 руководителя региональных государств поссорились между собой, и они должны там подраться, побороться, и они рано или поздно под его давлением придут за стол переговоров. Он хочет принудить их сесть за стол переговоров. Путин имеет совершенно другое представление о завершении войны. Ему, он же недавно сказал на каком-то совещании, по-моему, там с руководителем оборонного комплекса, по-моему, сказал, что вообще вопрос-то не в Украине, вопрос в геополитическом соперничестве. Путин наконец-то сказал, что он хочет. А я это говорю на протяжении нескольких месяцев. Он хочет одного, он хочет, чтобы он сидел вместе с президентом США, Трампом, не имеет значения, с президентом США и решал судьбы мира, судьбы народов мира. А ему предлагается там с Зеленским сесть, значит, договориться о этом мире. Для него это просто какое-то унижение вновь. Он требует уважения к себе. И вы помните, в России уже там некоторые члены его, так сказать, команды, пресмыкающиеся, значит, говорят, что Путин – это Россия, нет, Путин – нет России, Россия – это Путин, Путин – это Россия. И Путин сам так выдает это в мире. Он говорит, что нас, Россию, не уважают, и только когда наш суверенитет, когда мы его демонстрируем реально, только тогда с нами считаются. То есть он требует уважения к себе. Не за хорошие дела, которые он, Путин, сделал на протяжении 25 лет, а за то, что он просто существует, как глава государства, у которого есть ядерная кнопка и место постоянного члена Совбези ООН. Все, он требует за это уважения. Никто не находит хороших дел и не уважает Путина. И он хочет это сделать, заставить через силу, через войну. Но это один из важнейших факторов. Второй важнейший фактор, почему Путин ведет войну, это разрушение Украины как независимого государства. Потому что он считает, что независимая Украина – это угроза его, путинской личной власти в России. Не может Украина как Путин говорит, единый народ. Я утверждаю, как и многие историки утверждают, и социологи, что, конечно, никакой не единый народ, это разные народы, но очень близкие друг к другу. Конечно, если Украина пойдет по пути строительства, реального строительства демократического государства, а там уже многие институты существуют и функционируют, и если будет экономическое развитие, и люди будут ощущать, что процветание будет скоро не за горами, то это ощущение разрушит полностью разрушит путинскую концепцию управления внутри страны. То есть сжатие политического пространства, контроль за каждым гражданином и то, что там происходит, можно перечислять много-много. Вы в том числе это все прекрасно перечисляете и анализируете, какие ужасные законы сейчас принимаются в России. Поэтому для Путина существование независимой свободной Украины – это угроза его личной власти. Две вещи – уважение Запада и отсутствие суверенной Украины. Две вещи, которые его подталкивали и подтолкнули, и сейчас являются главной причиной его агрессивной войны.
Ну, я так понимаю, что в логике Владимира Путина любая страна, постсоветская страна, не должна быть независимой и демократичной. То есть все
Нет,
должны так или иначе.
не любая. Это относится к Украине и к Беларуси. Это
Угу, я вас
относится к тем
понял.
народам, чьи народы близки русскому народу. Да. Это относится к ним. Остальное это так,
Ну,
значит,
хорошо.
можем так, можем сяк, держать, не держать, там, но это уже менее значимые имеют эффект для удержания власти, для эффекта удержания власти, для осмысления этого.
А если говорить вот про первый ваш тезис, то, что Владимир Путин только из-за того, что у него есть ядерная кнопка, хочет, чтобы с ним говорили на равных, а не слишком ли он заблуждается в своих силах, потому что, ну, как будто бы ядерный шантаж не работает, а российская экономика, ну, мягко скажем, не самая важная в мировой торговле, а есть Китай, который все больше и больше захватывает как будто бы власть над Россией, и Россия становится очень зависима от Китая с каждым разом, и мы так или иначе видим какие-то новости, что, дескать, уже и ФСБ это понимают и пытаются что-то с этим решить. И, ну, Дональду Трампу садиться с Путиным, а зачем? Только из-за каких-то личных симпатий, но кажется, личные симпатии заканчиваются.
Но ваш первый тезис, не заблуждается ли Путин, не преувеличивает ли он свои возможности, заблуждается и преувеличивает. Но это преувеличение, в принципе, его шантаж ядерный, он работал. По крайней мере, последние 3 года президент Байден и канцлер Шольц были фактически продуктами этого шантажа. Они боялись именно того, что Путин может начать ядерную войну. Об этом сказал в своей последней речи, прощальной речи, сам президент Байден. Сказал, главной целью было бы, не, моей было, не допустить ядерной войны. То есть шантаж путинский работал, и он знает об этом, и знал об этом, и продолжает. Сейчас он понимает, что это не очень работает, поэтому уже вроде как прекратил, несмотря на то, что ему давали уже 2 раза за 3 года сигналы, как он будет уничтожен и разрушен со всей инфраструктурой, если он нажмет ядерную кнопку. Тем не менее, он понимал, что Байден боится этого, его окружение боялось этого. И поэтому он это использовал. Но сегодня, когда вы еще теперь переходите к Китаю, значит, да, это тоже, и Путин сам прекрасно знает, что Китай – это для него, для России проблема. Но Путин не думает о перспективах России, он думает о перспективах своей власти. И поэтому он вынужден это делать. Конечно, он не считал, что случится так, что Европа от него отвернется полностью, создавая инструменты давления на Европу в течение десятилетий, а имея в виду газовую и нефтяную, значит, составляющие, которые еще частично Советского Союза достались, значит, от той дружбы, значит, холодной той дружбы. Вот Путин считал, что он привязан, и они привязаны, и на самом деле так это было. Я просто помню наши прекрасные времена, когда у нас были прекраснейшие отношения с Евросоюзом. И тогда энергетическая программа в 2002-2003 году, энергетическая программа ЕС, которая строилась до 2030 года, была основана на увеличении потребления газа, поставляемого из России. И все, никто не считал, что какие-то проблемы будут. И все рассуждения о строительстве новых газопроводов, они изначально планировались не как инструмент обхода Украины, а планировались как обеспечение транспортной составляющей для получения газа по тем новым месторождениям в Арктике, которые должны были совместно разрабатываться. Там что-то такое даже началось. Потом, когда вводились уже санкции, значит, фактически там Северный поток-2 стал просто инструментом обхода Украины. Стал никчемным с точки зрения экономической логики. Это просто стал политический инструмент. Поэтому Путин, возвращаясь к вашему тезису о Китае, понимает, что Китай – это проблема, и действительно Китай поглощает шаг за шагом. И инфильтрация населения идет незаконную китайского в Сибирь, значит, и фактически поглощение влияние в многих секторах, никаких инвестиций, подчеркиваю, китайских прямых инвестиций в российскую экономику практически нет. Вопрос просто торговли, сбыта своих товаров и закупки по сбросовым ценам или там по меньше мировых в любом случае цен разных ресурсов. Нефть, газ, лес и так далее. Значит, поэтому для Китая это очень важная позиция, Россия, важная с точки зрения соседская. Но стратегически, конечно, нет. Там объем торговли, хоть он вырос глобально за 3 года, в 10 раз, тем не менее, он вообще не сравним с объемом торговли с США и с Европейским Союзом. Поэтому главными партнерами для Китая это будет не Россия, по-прежнему США и Европейский Союз. И главные переговоры и баланс сил в мире определяться будут там. Вы правильно заметили, что такое путинская Россия, создающая 1,5% мирового ВВП. Евросоюз создает 25% мирового ВВП. США создает еще 25% мирового ВВП. Китай 17%. С кем собирается воевать или конкурировать или соперничать Путин экономически? Это поэтому вы правы вначале. Перебарщивают, я подчеркиваю, да, он заблуждается. Поэтому война на истощение, которую он ведет агрессивно против Украины, в среднесрочной перспективе он ее проиграет. Он считает, что он в этом году его выиграет, но с учетом тех решений, которые сейчас принимаются, понятно, что в этом году он не выиграет. А дальше уже начнутся проблемы в России, дальше уже будет уже другая ситуация.
А вот как раз касательно американских действий, Линдси Грэм тут прямо перед нашим с вами разговором, сенатор США, заявил, что Трамп, извините меня за цитируемость, надерет задницу Владимиру Путину, но он говорит как раз про экономические последствия, что пошлины будут вводиться против Китая, против Индии. А вы уже сказали, что вряд ли это сработает, тем не менее я с разными людьми разговаривал, и многие считают, что против Китая действительно не сработают, а против Индии сработать могут. И из Индии уже такие сигналы поступают, что если там США будет эскалировать как-то торговую войну, то мы лучше США останемся, нежели там Владимиру Путину помогать будем. И если так действительно будет, поправьте меня, если я там заблуждаюсь, у вас другие мысли на этот счет, но так или иначе Россия за вот эти 3,5 года потеряла Сирию, очень сильно испортила отношения с Ираном, очень сильно испортила отношения с Азербайджаном, скорее всего потеряет Азербайджан, Армения туда же, и если будет потеряна Индия, то, ну, как будто бы скоро и партнерами хвастаться не получится. Но, тем не менее, как вам кажется, сможет ли США переманить Индию на свою сторону от России? Скажется ли это как-то, например, на БРИКС? И как это скажется на российской экономике?
Ну, первое, то, что Индия всегда проводила многовекторную политику, поэтому она не была привержена взаимодействию, сотрудничеству с Россией, вопреки тому, что у нее не было хороших отношений там с США. Это не так. У нее прекрасные отношения с США, у Индии, значит, сложилось так, что введенные санкции, а именно ограничения по цене на нефть $60 за баррель, которые были введены в декабре 2022 года, значит, они вынудили искать новых поставщиков. И это оказалось Китай в большей степени и чуть меньше, в совокупности 3 четверти всех объемов, поставляемых сегодня. Это Китай и Индия. Индия раньше не покупала нефть у России, вообще не покупала. Потому что Индия находится рядом с ближневосточными добывающими странами. Там совершенно логично, вся логистика давно выстроена. Но в связи с тем, что цена российской нефти стала на 15% примерно дешевле, чем на мировом рынке, на спотовом рынке, Индия переключилась на поставки российской нефти. И те же американцы жаловались, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия покупают российскую дешевую нефть, а потом перепродают там топливо, значит, уже там своими накрутками. В общем, Индия зарабатывает. Все считали, ну, Индия не агрессивная страна, пусть зарабатывает на покупке дешевой нефти у России. Но, тем не менее, объемы доходов, которые Путин получает от экспорта нефти, огромные. Это и есть главное финансирование, или один из важнейших источников, главный источник финансирования войны. И поэтому все вокруг этого и смотрят. И то, что Лэнси Грэм, значит, инициировал там с другими сенаторами закон, где там было 500% тарифные пошлины, там, все, да, там Путин, Трамп боится этого, не хочет, потому что он хочет принимать сам решения свои. И сегодняшнее обещание Трампа ввести 100% пошлины, но да, практически это как бы введение эмбарго, то есть запрет для Индии и Китая покупки российской нефти. Для Индии это ничего не означает, никакой катастрофы. Они как покупали 3 года назад и все годы до этого на Ближнем Востоке, так и будут покупать. Китай будет, конечно, ворчать всячески, но проконтролировать, что он нарушает это требование, там будет невозможно. Я имею в виду покупку нефти и у Китаем из России. Вот, но вопрос в том, что если это будет введено, эти пошлины 100% будут введены, я верю, что их не будет введено, то, в принципе, конечно, не будет введено только потому, что Америка, ну, ответственное государство, несмотря на разные заявления руководства, которые могут казаться противоречивыми и так далее. Поскольку, вводя запрет на покупку российской нефти, значит, кто-то вводит, он, значит, фактически взорвет энергетический рынок. А почему это? Кто заместит эти объемы нефти? Россия – огромный поставщик нефти на внешний рынок, на спотовый рынок. Кто эти объемы заместит? Да, если бы Трамп достиг соглашения по ядерной сделке с Ираном и снял бы в этой связи с Ирана все санкции на поставку нефти, и еще проинвестировал бы для увеличения добычи, это могло бы быть. Плюс, конечно, Трамп уже договорился с Саудовской Аравией, они сняли ограничения, которые были в соглашении ОПЕК+, плюс Кувейт тоже увеличил добычу, поэтому могло бы быть. Но сегодня этого не складывается. И поэтому запретить покупку российской нефти, и тем самым увеличив серьезнейшим образом цену на нефть на мировом рынке, то есть подстегнув инфляцию во всех странах, на это ответственные люди не пойдут. И это обсуждалось на семерке. И все это прекрасно знают. И Трамп сегодня, безусловно, играет просто опять свою эту риторику. Я думаю, что Путин это понимает. Поэтому эти 50-дневные его этот льготный период, он прежде всего связан с тем, что 1 августа, не 1 сентября, когда кончится 50 дней в отношении Путина, а 1 августа, когда наступит пора заключать сделки по тарифам с Китаем, Евросоюзом и другими странами. А там прогресса особого нет. По Китаю никаких уступок со стороны Китая Трамп не получил. То соглашение, которое было подписано, это фактически фиксация статус-кво. с Евросоюзом жесткие переговоры, тоже ничего не получается. Поэтому Трамп просто покупает для себя время. Ну, фактически дает Путину время. Что позитивного из этого заявления произошло, то, что он снял запрет на поставку оборудования, вооружений, разной техники в Украину. Да, кто покупает для него, это важно, вы знаете, что он обещал не тратить деньги, поэтому он хочет резко снизить помощь финансовую Украине, но продавать это дело странам Европы, странам, членам НАТО, европейским, которые будут передавать бесплатно Украине, это нормально, это его устраивает. Поэтому это сделки для
Понятно.
него нормальные.
Ну да, с вооружением действительно позитивные шаги, и Европа готова поддержать все это дело и готова платить, поэтому здесь как-то лед тронулся. Вы уже сказали про пошлины, действительно, многие в них не верят. А вот что касается снижения потолка цен на российскую нефть, да, наверное, санкции от Евросоюза и Великобритании не так важны, но если США к подобным санкциям присоединится, будет ли российская нефть еще дешевле, с учетом того, что и так цены на энергоносители снизились?
Да, безусловно, конечно, конечно, конечно. Если он после присоединится, он не хочет присоединяться, его последнее высказывание было, что пусть сами попробуют и так далее, значит, без США, безусловно, это не работает. Поэтому это решалось, прежнее ограничение вводилось на уровне семерки, а не на уровне Евросоюза. Евросоюз как бы для себя принял это. Не просто члены Евросоюза, которые являются членами семерки, а весь Евросоюз, как бы говоря Трампу, что осталось только ему присоединиться, и тогда это реальный механизм давления на Путина, то есть на уменьшение его сокращения доходов, этот механизм будет работать. Да, это так. Плюс контроль за теневым флотом, который тоже без США невозможно проводить. Поэтому это важнейшая позиция, опять-таки, конечно, это зависит от американского президента. Согласится он, присоединится ли он к этому новому пакету 18-му, там где плавающая там, ставка значит, по снижению, значит там 47 что ли сейчас получается. Там, да. Поэтому это, конечно, это снижение доходов Путина, да, это так. Если будет сейчас увеличение вооружений, не просто выравнивание на уровне, который был, я имею в виду выражение поставки Украины, а будет увеличение поставок вооружений, это означает, будет провоцирование Путина на увеличение военных расходов. У Путина и так военные расходы велики, там почти 8% ВВП. Это, конечно, не катастрофическая цифра, но это огромная цифра, огромный объем на расходов идет на вооружение, на войну. Но если его будут заставлять ситуация на фронте увеличивать это дело, а при этом будут сокращаться доходы, то это реальный путь к катастрофе. Поэтому Путин это прекрасно понимает сегодня. И понимают министры, те, которые уже впрямую высказывались на там, последнем этом форуме питерском, да, говорили, что у нас ждут большие проблемы в конце года. Это именно так это и будет. А Путин в своей же речи, в эти же дни, на следующий день, по-моему, сказал, у нас все прекрасно, а будет еще лучше. То есть, я не верю, что он живет, так сказать, в другом пространстве, он просто ведет, риторическую политику, понимая, что проблемы все равно есть. Я не верю, что он как Брежнев, там, не понимая ситуации, ему не докладывают реальность. Он знает реальности, но вынужден своими высказываниями поддерживать ощущение, что все хорошо и будет еще лучше. В общем, да. Но эта ситуация такая зыбкая, зыбкая. Я уверен, что к концу года будут перемены.
Ну вот как раз и хотелось бы закончить тем, с чего мы начали, именно с российской экономики, потому что то, что вы описали, то и происходит. В Совете Федерации вот на прошлой неделе тоже обсуждали российский бюджет и говорили, что доходы сокращаются, при этом расходы на оборонку будут увеличиваться, поэтому нужно искать где-то возможности, да, закрывать этот самый бюджет, там какие-то льготы будут налоговые сокращать и льготные кредиты будут сокращать, поэтому, ну, другие сектора будут страдать. Вы уже сказали, что все это может привести к катастрофе. Вот хотелось бы понять, что стоит за этим словом «катастрофа» в экономике, что она из себя может представлять?
Но катастрофа экономики, это, я применяю такое слово, я применяю это к путинскому режиму. Это означает, что средств у Путина для финансирования войны нет. Путин ведет не отечественную войну, не население бесплатно защищает свою родину, свою территорию, свои семьи. Он ведет захватническую войну за деньги. Каждый солдат получает огромные деньги. Вот. Когда у Путина не будет денег их финансировать, а еще-то, если там не будет не хватать денег финансировать ФСБ там и полиции, значит, да, уже пенсии к этому времени уже прекратит выплачивать, вот тогда это будет катастрофа для него. Ну и для страны в том числе, потому что без денег и без возможности социальные выплаты делать, конечно, это катастрофа, и получать заработную плату. А такое может быть. Это может быть, если будет, скажем так, консолидированное понимание на Западе о том, что Украина это не просто, я имею в виду война против Украины, это не просто, скажем так, желание Путина расширить свои территории, а это угроза национальной безопасности каждой из этих стран. В Европе это уже практически осознали, увеличивая, принимая решение об увеличении своих военных расходов до уровня того, который был во время Холодной войны. Вот, да, поэтому ситуация сейчас такая, ну, переломная. Вот этот вот. Это не означает, что в один день перелом, а вот в эти месяцы этого года это переломная ситуация. Трехлетние санкции, которые изначально считали, да, ошибочно на Западе, что они вынудят Путина прекратить войну, они изначально было понятно, ну, людям, понимающим, что такое Россия и ее экономика, значит, да, было понятно, что они носят среднесрочный характер. Никакого принуждения Путина к остановке войны они никакой нагрузки такой не несли, или такой цели не могли достигнуть. Значит, да. А сегодня есть такой кумулятивный эффект уже трехлетних санкций. Каждая сфера российской экономики в проблемах, каждая. Не говоря уже там о конкретных, там, где уже приближается банкротство. Плюс фактор важнейший – демография. По 700 тысяч человек в год убывает население России. Через пару лет, наверное, будет по миллиону в год убывать население России. Работать некому в гражданских отраслях. Если вы посмотрите статистику, которая официальная статистика, а неофициальная может быть правдивее, может еще и хуже, по официальной статистике в первом квартале уже гражданские отрасли уже были в упадке. И там небольшой общий рост ВВП, он был за счет, конечно, объемов производства в оборонно-промышленном комплексе, то есть в работе на войну. То есть для народа, для страны этот рост ничего не дает вообще. Там спад уже для народа, для страны уже спад. Уже идет, уже дефляция. Высокая инфляция при отсутствии экономического роста. К концу года начнется, как уже даже путинские министры говорят, рецессия начнется уже полная, несмотря на огромные объемы производства вооружений, которые фактически подсчитываются как рост, но по факту это никакого роста не дает. Это только на бумаге. Поэтому я предполагаю, что если будет последовательная позиция у Запада по поддержке Украины и давлению на Путина, то к концу года путинский режим будет более мягким с точки зрения желания или нежелания вести переговоры о завершении войны.
Последний уточняющий вопрос. Все-таки, как вам кажется, вот Владимир Путин, он сможет дать заднюю и действительно, ну, пойти на заморозку конфликта? Или какие-то внутренние проблемы и его вот это вот представление о величии, о том, что народу продавать какие-то победы и, не знаю, величественность России, они преобладают, и он пойдет до конца?
Не, на заморозку, я думаю, что он пойдет. То, что он уже получил территориально, будет преподнесено как огромная победа. И пропаганда прекрасно это раскрасит, прекрасно это вобьет в голову людей. Значит, наконец-то мы достигли, нас уважает весь мир. И вся эта бала-бала, которая, ну, прекрасно можно представить, что это будет. И это все будет литься, все будут хлопать в ладоши. Значит, да. Поэтому Путин будет готов к заморозке. Он должен быть готов к большему, чем к заморозке. И это зависит, конечно, от мужества украинцев, которые из всех сил там бьются. Но без этого мужества, без поддержки Запада, оно никакому позитивному итогу не приведет. Поэтому, если это будет продолжаться, я имею в виду поддержка, то не просто заморозка, а другие изменения могут быть. Не сразу, но в течение года могут быть. К концу года будет изменение ситуации, общее ощущение, что она меняется. А еще через полгода могут быть и более радикальные изменения.
Михаил Михайлович, спасибо большое, спасибо, что ответили на вопросы.
Спасибо, Богдан. Удачи. До свидания.
И вам. Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком, подпиской. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока.